Привет! Это подкаст «Виноваты звезды». У микрофона, как всегда, мы трое. Я Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Я Даша Ровнер, контент-менеджер и маркетолог.
Я Юля, звукомонтажер.
Мы сегодня тут собрались не просто так, не поверите.
Ой.
Нас сегодня ожидает
момент. Передача
«Час суда». Поп-культурная версия, так сказать. Как вам кажется, какое, давайте так, намекну, пойдем издалека. Главное музыкальное событие апреля 2024 года. Что бы это могло быть?
Даже не знаю.
Ну, подумайте.
Без вариантов, что тут может быть?
Ну, конечно же, это релиз очередного альбома, 11-го, да, по счету Тейлор Свифт.
Так считает.
И, разумеется, мы не могли упустить эту возможность и не поговорить про сам ее феномен, потому что мне кажется, что за последние годы она так раскачалась в плане звездности, что я боюсь, что мы уже говорим даже не про суперзвезду, а про какую-то гиперзвезду, да, или какое-то следующее после суперопределения, потому что что-то, в общем, очень большое на поп-культурном склоне. И тем интереснее, что, насколько я знаю, у моих соведущих очень разные взгляды на Тейлор Свифт, такой маленький спойлер, да?
Полярные.
Полярные, да-да-да, как медведи. Не знаю, причём здесь они. Юля очень любит Тейлор, а Даша относится к ней с некоторым скепсисом.
Сомнением, так скажем.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. И мне кажется, что это как раз-таки залог должен быть нашей какой-то хорошей дискуссии.
Мне кажется, there will be blood.
Ну,
если только моя Даша, потому что я не буду на тебя нападать, я тебя очень люблю.
Так я тебя тоже, я Тейлор не очень люблю.
Смотри-ка, уже пошли первые, так сказать, признания.
Просто мне кажется, вот тоже, о чем я думала перед записью, что это же такое дело, как когда разговариваешь с людьми, любыми там верующими или какое-то что-то любят. Это все равно реально, все равно, что спорить с любыми там верующими людьми, потому что они живут в своей системе координат. И это, мне кажется, изначально бессмысленная такая-то попытка изменить эту систему координат или пытаться им доказать, что существует другая система координат, в которой их убеждения могут казаться странными или какими-то непонятными. Поэтому, мне кажется, это такой дисклеймер к нашему разговору, что мы не пытаемся как-то кого-то переубедить или что-то там
высказаться, не знаю, просто
мы, да, мы просто хотим высказаться. Накопилось просто.
Давайте, наверное, начнем с самого очевидного вопроса, даже, наверное, с двух. Успели ли вы послушать новый альбом и понравился ли он вам?
Я, конечно же, успела его послушать много раз, мне он понравился, и я не согласна с волной критики, которой он подвергается.
Да что ты.
Да что ты.
Окей, Даша, а ты? Что ты скажешь?
Я не по доброй воле, я то, что слышала.
Что, всю 31 песню? Не по доброй воле?
Ну, какие-то я куски обрывками я слушала, потому что я начала слушать, и так думаю, так, это все как обычно, такой же экспириенс с Тейлор Свифт. Это все звучит как одна долгая-долгая сложная песня, которую я... Пожалуйста, остановите этот процесс, не могу больше, помогите. У меня вот эта проблема к Тейлор Свифт. У меня все это сливается в одну песню.
Скажи, пожалуйста, а у какого музыканта песни не сливаются в одну для тебя?
Надежда Кадышев.
Если только она, понятно.
Окей, засчитано. Она как-то часто очень в нашем подкасте мелькает в этом сезоне. Ту вместе с Бейонсе, ту вместе с Тейлор. Хотя мы все считали, что
я могу переговорить.
Русская Леди Гага. Да нет, уж не переговаривай, пусть уж такая остается.
Потому что у меня есть второй вариант, София Ротару.
Яна, а ты послушала альбом?
Я пыталась, давай так это назовем.
Охотка.
Я честно включила, мне кажется, мы даже переписывались с Дашей в этот момент, потому что я включила и вдруг словила это ощущение, что песня переходит в песню, я практически не чувствую разницы. Я для себя выделила парочку песен каких-то, которые я прислушала многократно. Совпадение лет оказались дуэты как раз с Пост Малоуном и с Флоренс Уэлч. Вот это я слушала несколько раз, и мне даже вроде бы понравилось. Но глобально, конечно, для меня довольно фрустрирующе видеть альбом, который состоит из 31 песни, да, потому что, ну, я думаю, наши слушатели точно знают, но всякий случай проговорим, что это оказался сюрприз-сюрприз двойной альбом. Есть одна часть, вот, собственно, вот эти вот истерзанные, значит, поэты, и вторая, которая, по-моему, просто называется антология, да?
Да.
Да. Вот. Я понимаю, что Тейлор там тоже как-то помешана на цифрах, видимо, ей хотелось эту 13 перевернуть, вот 31, Но мне кажется, 31 песня — это, конечно...
Перебор, конечно.
Не для слабонервных. Наверное, это очень здорово для ее поклонников. И, в принципе, я видела такой...
Да,
такой,
это очень здорово для нас.
Такой классный тейк. Мне он очень понравился, что Тейлор уже перестала работать, так скажем, для мира, и она стала работать для Swifties.
Да.
Их очень много, и это очень, как бы, с коммерческой точки зрения, с точки зрения своей, так сказать, популяризации, это очень грамотный подход, да, потому что Swifties, они ее обожают, это ее паства, они, правда, вот как Даша очень, мне кажется, уместно это сравнила с некоторой такой религией, и они рады всем этим песням, они действительно там готовы, они вывели там их везде в топ, сам альбом побил кучу каких-то рекордов, стал самым предсохраняемым Spotify, еще, в общем, хотя тут тоже есть ложечка дегтя, я где-то читала, что она просто, якобы Тейлор очень хочет победить Адель, и поэтому этот альбом такой длинный для того, чтобы как раз-таки вот большим количеством треков, значит, где-то взять какие-то вершины. Я, честно, не знаю, как это все считается во всех этих сервисах музыкальных. Там считается это как два разных альбома или все это вместе складывается, в общем, чтобы какое-то количество выбить. Ну, тем не менее, вот такая теория, да. И я вдруг на этом альбоме я вдруг поняла, что я, видимо, роковое признание, я думаю, что я просто не Свифти.
Можно сказать, это... Это окей, это можно принять, это нормальное явление, в этом нет ничего ужасного.
Не нужно мне пойти ни в какую группу анонимных не Свифти, знаешь, из этих
ребят,
меня зовут Яна, и я не Свифти. И нас там таких семь человек, знаешь.
Ты продолжаешь оставаться рукопожатным членом общества после этого, это окей, в этом нет ничего плохого. Я думаю, мы должны это как общество начать признавать, что это нормально, не любить Тейлор Свифт. Более того... Это не должно быть вызывать какое-то опасение, говорить вслух. Потому что, мне кажется, в последнее время это стало...
У меня вызывает, даже, я
боже,
это говорю
прям
с
даже
ужасом.
Страшно
да.
сказать это, да. То есть после этого тебя камнями не закидают, и вообще что случится? Не заканчивают тебя после
какие-то
этого?
Какие-то очередные библейские у нас тут аллюзии.
Слушайте, откуда вы взяли это... Откуда вы это все взяли? Вот я глубоко религиозная Свифти. Я вообще абсолютно нормально отношусь к вашему скепсису к ней. Яна, вот ты лично знаешь людей в своем окружении, которые были бы такими же Свифти, как я?
Ну...
Или это ты просто не читаешь интернет
Александр
слишком много?
Александр Перепелкин, который приходил ко мне в другой подкаст гостем.
Я обожаю его.
Да, вот он точно Свифти.
Ну хорошо, я и он. А еще?
Я думаю, есть еще люди в наших селениях.
Ну, видишь, мы вполне спокойные.
Да нет, Юль, так это то, что вы спокойны, это говорит только скорее о вас. Но глобально, ну, давай не делать вид, что нет вот этой истории, когда ее, так сказать, комьюнити, ее фанатов, когда он набрасывается в соцсетях на людей, которые позволяют себе критиковать или даже немножко там какую-то шутку отпустить, ты просто ждешь дальше, что тебя будут уничтожать. И это правда происходит. Почему некоторые ревью на этот новый альбом, да, которые не комплиментарные, они написаны
анонимно.
Анонимно публикуется
журнал Paste Magazine.
Да, огромная рецензия.
Да, они специально сделали дисклеймер, что мы публикуем интервью анонимно, потому что предыдущий опыт показывал, что люди получают угрозы.
Угрозы.
Да, абсолютно реальные угрозы. Пожелание смерти и все такое. То есть людей потом преследовали после этого фанаты. Они их сталкерили. То есть это серьезное такое прям абьюз со стороны фанатов Тейлор Свифт шел в сторону людей, которые не просто говорили критику, а просто высказывали свое мнение, что, может быть, это не вершина творчества и вообще поэзии, которая когда-либо существовала.
Нужна прям программа защиты свидетелей, понимаешь?
Хорошо, у меня тогда к вам такой вопрос. Вам не нравится Тейлор или вам не нравятся ее фанаты?
С чего ты взяла, что мне не нравится Тейлор?
Ну ты сказала, что ты не Свифти.
Я не Свифти, ну просто я это почувствовала как раз на этом альбоме, с которым я не смогла,
хорошо,
скажем так, слиться в экстазе, как
нет
я, может
проблем,
быть, хотела
нет
бы
проблем.
Сделать.
Даша, тебе не нравится Тейлор или тебе не нравятся ее фанаты и вот весь культ среди них вокруг ее
фигуры?
Слушай,
ну почему ты это разделяешь? Это очень взаимосвязанная вещь. То
мне
есть,
кажется, что это очень различные вещи.
Ты хочешь сказать, что у нее нет влияния на своих фанатов?
У нее такое же влияние на своих фанатов, как у Иисуса на всех христиан.
Что происходит сегодня? Я понимаю, что Пасха не за горами, но как-то нужно...
Перебор. Это странное было сравнение.
Нет, ну вы сами сказали, что вокруг
кажется,
нее религиозный
чтобы опять
путь.
Никого не обижать, но Тейлор реально существует вот сейчас. Она живет среди нас. Она ходит по этой бренной земле. У нее больше инструментов влияния, чем у Иисуса сейчас.
Нет, ты сама сказала, что вокруг нее такой религиозный культ возник. Ну, почти религиозный культ. Следовательно, она немножечко действительно обладает такой мессианским флёром.
Divine mate, или как это называется,
слушайте,
да?
Ну, я как бы... Это не мое отношение к ней, при всей моей любви, но я понимаю прекрасно, что действительно есть вот этот вот вайб. Но вы как бы не надо ненавидеть мессию. Если последователи странные, но это говорит что-то о них.
Нет, это говорит о мессии как раз-таки. То есть какую-то обстановку она создала, что позволяет цвести и пахнуть вот этому всему безумию, которое цветет в стэн-комьюнити Тейлор Свифт.
Она не создала эту обстановку, она, в принципе, не делает ровным счетом ничего, кроме того, что она пишет музыку и промоутирует ее так же, как это делает любой другой артист.
Не соглашусь.
Что она делает такого экстра?
Вот все эти бесконечные перевыпуски, Taylor's Version, она создает этот бесконечный хайп.
Ну, мы вернемся к этому, потому что у этого есть большой смысл.
Я думаю, что все-таки она кое-что сделала для того, чтобы ее фанаты считали необходимым ее так страстно защищать, потому что она, в принципе, создала некий такой образ. С одной стороны, она вроде такая сильная женщина, не плачет у окна, а с другой, она вроде бы такая уязвимая, открывающая...
Damsel in distress.
А с другой стороны, она такая вроде бы уязвимая, все время открывающая душу, да, она рассказывающая про все свои трудности с этими своими перезаписями, да, про Скутера Брауна, про свой конфликт, не знаю, с Канье, с Ким и так далее. И она, правда, довольно взрослая уже женщина, да, но ее вот эти малолетние фанаты, они считают необходимым ее защищать. Ну, то есть, как бы все равно какой-то такой вот флёр у нее есть, что она такая вот, видимо, по-своему какая-то хрупкая, уязвимая, настоящая истерзанная поэтесса. Просто...
Слушайте, ну вот этот драматический нарратив во многом создали хейтеры. Если бы они просто оставили в покое и не нападали, и просто дали бы любить тем, кто ее любит, этого всего не было бы. Вот Канье спел тогда вот эта скандальная строчка, что я сделала ее знаменитой. Он реально сделал ее знаменитой. В 2009 году она стала безумно знаменитой, потому что Канье прервал
ее... Но она же потом
её...
на этом выезжала 15 лет, она до сих пор об этом говорит.
Но я здесь не поддерживаю это. Я согласна.
Это правда, да.
То есть у нее ведь постоянная такая позиция жертвы. Она постоянно существует в роли жертвы. Плюс вечная инфантилизация, которую она сама поддерживает и сама создает. То есть Питер Пен такой, вечный тинейджер. Если ее сравнивать со всеми ее сверстниками, там Майли Сайрус, Адель, Бейонсе, даже самая Лана Дель Рей, это все взрослые женщины, у которых аудитория взрослые женщины. А у Тейлор Свифт, она как начинала с аудитории девочек-подростков, так прошло 15 лет, у нее остается такой же и образ девочки-подростка, и ее продолжают также воспринимать. Плюс то, как она одевается, то, как она себя ведет, весь ее образ тоже совершенно способствует развитию этого образа. Вся ее музыка тоже говорит об этом. У нее нет песен про какие-то здоровые отношения. Даже этот альбом, он не про ее 6-летние долгие отношения, а про ее ситуэйшншип, который длился пару месяцев. Это что, подход взрослой женщины? Нет, это опять же про Tortured Love, весь альбом. Так что, опять же, это ее был выбор про это делать. Не про взрослые отношения петь, а про флинг. То есть то, что было бы понятно подросткам, опять же. А не про то, что поет Адель, там, не знаю, долгие отношения, развод, взрослые отношения, все вот это.
Слушай, ну это же просто неправда, что она не поет про вот эти свои долгие отношения 6-летние с Джо Элвином, потому что очень много песен с последнего альбома, они про него. Они просто не такие драматичные и токсичные по сюжету, как песни про Мэтти Хилли, если ты этот ситуэйшншип имеешь в виду.
Point taken!
Это первое. Второе, ты сказала, что у нее.
О чем и речь?
Ты сказала, что ее аудитория — это все еще подростки. Но Александр Перепелкин, который приходил к Яне гостям в другой подкаст, сделал очень хороший поинт, что после выходов альбомов «Фольклор» и «Эвермор» у нее аудитория резко повзрослела, потому что она, начиная с этих альбомов, стала позиционировать себя как такой серьезный артист и немножко зашла на территорию инди-попа. Она заявила себе как поэтесса, она сделала разворот на 180 градусов от своего привычного такого веселого поп-жанра.
Скорее уж 360, мне кажется, ну ладно.
Ну 360 она сделала, когда она после этих двух альбомов... Когда она после этих двух альбомов сделала Midnight, который был возвратом к поп.
Это правда.
О чем речь? 360.
Ну, собственно говоря, я считаю, что ее феномен, он стал таким большим как раз, когда она выпустила «Фольклор» и «Эвермор», потому что это была пандемия, это был год, когда закончились два...
Люди были не в себе просто.
Они были не в себе, но понимаете, вот моя теория, что в культуре очень долго были такими безумно объединяющими весь мир, реально весь мир, два феномена. Это «Мстители» и «Игра престолов». И в 2019 году они оба заканчиваются, в 2020 году начинается пандемия, нет ничего, и образуется вот эта дыра, такая духовная дыра, я не знаю, ну вот в культурном пространстве. Потому что понятно, что культура очень многообразная, и там много любителей всего, но не было чего-то такого, что объединяло бы всех, как это делали бы «Мстители».
Ты серьезно думаешь, что аудитория Тейлор Свифт — это та же самая аудитория, что «Игры престолов» и «Мстители»?
Нет, это не та же самая... Это абсолютно...
Все такие...
у «Игры престолов» «Мстители» тоже разные аудитории. Ну, понимаете, это такие крупные были феномены, что о них знали все. И как бы твое отношение к ним могло быть каким угодно, оно было либо негативным, либо позитивным, но оно было, и ты про это знал.
Мне, кстати, нравится Юлина мысль, потому что я понимаю, о чем она говорит. Правда, когда «Игра престолов» заканчивалась, кстати, как раз, по-моему, в эти дни чуть ли не...
В эти же дни была премьера.
Пять лет, вот, да, с премьеры, видимо, финального сезона, так сказать. Поздравляем с юбилеем.
Спасибо.
И как раз, да, было очень много разговоров про то, что не устанет ли «Игра престолов» таким последним каким-то большим проектом, за которым мы следим всем миром, да? И потом как раз случилась пандемия спустя год. Я помню, что я даже где-то у себя в соцсетях, ну, не то чтобы шутила, там было не до шуток, я писала, что вот вам, типа, и объединяющее событие, за которым мы следим всем миром, потому что, если помните, мы, да, за ковидом-то тоже следили всем миром. Я слушаю Юлю, и мне кажется, что да, это любопытная мысль, что, правда, Тейлор пришла, так сказать, немножко на смену, устроила вот этот вот огромный, как бы, сериал из своей жизни, потому что, давайте будем честны, часть ее амплуа, это в том числе связано с тем, что она, правда, очень много всего вываливает в пространство, да, я тут недавно видела, как ее защищают, опять же, наверное, Свифти, я не знаю, мне было немножко странно читать про то, что вот как же так, почему люди так разбираются, там, про какого мужчину эта песня, а вот если там такие альбомы выпускают мужчины-исполнители, почему никто так не копается, мне было так странно слышать это как претензию, потому что мне кажется, что это как бы и ее фишка, то есть она вываливает песни с огромным количеством пасхалок, которые она уже просто вот,
да,
пасхалки
о чем
ради
речь?
Пасхалок.
Да, сказать, да. В этом-то и проблема, что это пасхалки ради пасхалок, там нет никакой истории за этим. То есть...
Но это же неправда.
Искусство не может так существовать, то есть это...
А религия может!
Да, но то есть в том-то и дело, что не надо говорить, что это какое-то на века искусство, что сравнивать это, не знаю, с той же Бейонсе или с Адель. Потому что это совершенно разные весовые категории. Можно слушать Бейонсе и Адель, не зная ничего об их жизни, и все равно так же сопереживать и будут вызывать эмоции. Слушать Тейлор Свифт в таком же контексте невозможно. Надо знать весь ее лор, надо знать все ее песни. Да, у нее есть парочку бенгеров, которые, да, так можно слушать, но точно не в последнем альбоме, во-первых. Там вообще нет никаких бенгеров в последнем альбоме. Так что, не зная ничего про нее, невозможно слушать ее музыку, иначе она просто будет для тебя, вот да, два прихлопа, три притопа. Вот какие-то попытки делать красивые, такие умные подходы, умные метафоры в духе Ланы Дель Рей, чтобы все сказали: «О, интересно, какие, смотрите, какие они, классная лирика у нее». Типа: «О, ты Аристотель, а я не совсем Golden Retriever в татушках», и все такое. Вот такие умные подходы к словообразованию. И все. В этом все и заключается.
Мне кажется, это вот немножко продолжение нашей темы про кантри, где мы говорили, что все как-то замыкается на себе. Вот у меня есть странное ощущение, что Тейлор именно к этому альбому тоже как будто бы немножко замкнулась на себе. То есть он, правда, я буду стоять на том, что это правда альбом, написанный для Swifties, такой вот немножко реалити-альбом, который создан именно для того, чтобы вот все что-то расшифровывали, там, с лупой, значит, ползали по этим текстам, пытались понять, там, про Мэтью Хилли это или про Джо Элвина, а может быть и вообще про Трэвиса Келси, да? То есть как бы это такая немножко какая-то вот игра вот в эту вот ее жизнь, да. Для меня вот она лично, она какого-то своего пика, наверное, достигла где-то между... Мне очень нравится, до сих пор нравится альбом 1989, я считаю, что это прям очень хороший ее альбом. Мне нравился «Фольклор», мне тоже казалось, что это прям классная музыка, там было вот это вот ощущение... Я любила в свое время группу The National, там как раз, да, ее солист причастен к альбому, там тоже было что-то вот... Для меня где-то вот Тейлор между вот этим, вот для меня вот это какие-то пиковые такие точки, которые мне прям очень нравятся. «Reputation» был, может быть, немножко такой спорный, но он был... Тоже на пиковую с точки зрения поп-культуры, да, потому что, помните, весь этот ее, опять же, конфликт с Канье и с Ким, и тогда это было как-то интересно, и он тогда выстрелил вот на этом фоне, хотя, по-моему, он тоже разные очень ревью получал от критиков, там как-то еще люди еще не так сильно боялись критиковать ее на тот момент, да, и поэтому там было разное. Сейчас, ну, я говорю, я вот почувствовала себя немножко вне этой аудитории вот с этим новым альбомом.
Я считаю, что этот альбом очень сильно дневниковый, я не согласна с тем, что он написан для Swifties, мне кажется, он написан для нее самой, он для нее такой очень... Катарсис, вот эти, когда она вышла из этих долгих отношений и стала то к Мэтью Хилли, то к Трэвису Келси. Но я хочу, в принципе, вернуться к тому, что Даша сказала, что невозможно слушать ее музыку, не зная ее лора. Я с этим не согласна, потому что, когда вышли «Folklore» и «Evermore», как раз фишка их была в том, что там был такой чистый сторителлинг, там были истории, рассказанные, которые были взяты из ее воображения.
Так это вот как раз это хороший подход, когда она не про себя рассказывала, она придумала какой-то образ, сделала такой концептуальный альбом. Это же было классно.
Я, кстати же, надо тоже говорить, я же не всегда была хейтером Тейлор Свифт, я к ней довольно даже нейтрально-положительно относилась раньше. Это, может быть, последние пару лет этого такое чувство начинает зреть, когда я говорю, ну уже хватит, сколько можно? Посмотри куда-то в мир. Ты миллиардер, в конце концов. Вот, подумай о великом. Уже хватит зацикливаться на себе. Хватит вести себя как подросток.
Слушайте, ну вы понимаете, что абсолютно каждая исполнительница пишет о своей личной жизни.
Понятно.
Ариана Гранде выпустила альбом, он про ее личную жизнь. Адель это делала всегда. Лана Дель Рей это делает. Но они не получают хейта. Его получает только Тейлор. Почему? Потому что она мега богатый и мега знаменитый.
Подожди-ка, Ариана Гранде не получает хейта? Я сейчас правильно услышала? Интересно.
Ну, я имею в виду критики. Я как бы отношусь к ней с критикой и с уважением одновременно, но я имею в виду, что она не такой крупный феномен, как Тейлор, поэтому нет смысла ее забивать тухлыми помидорами, как это делают с Тейлор.
Слушай, ну Тейлор еще попробуй забей тухлыми помидорами, если честно.
Ну, я понимаю, что у нее армия фанатов действительно
да,
мощная.
Вот, это, вот об этом, мне кажется, надо поговорить, потому что вот это отсутствие критики и вот эти токсичные парасоциальные отношения, которые есть у фанатов и у Тейлор, привели к вот нынешней ситуации, когда... Юля, ты сама сказала, что очень много критики по поводу нового альбома. То есть у всех артистов должен быть какой-то контроль качества. Это нормально, когда их критикуют. Это часть развития искусства, часть развития артиста. Это нормальный процесс. Но не может быть какого-то развития и роста без провалов. А когда и сама Тейлор, и ее фанаты совершенно не позволяют рта открыть никому и говорить что-либо плохое в отношении ее музыки, то, естественно, мы получаем вот такую ситуацию, как сейчас, когда, получается, Тейлор гений, Тейлор безупречная, прими это, либо умри. Вот такой.
Православие или смерть? Известная концепция.
Ну вот да. Ну, то есть, безусловно, абсолютно такой же подход к ее творчеству сейчас у ее фанатов. И она сама делает очень похожие вещи, потому что она выкладывала в сторис какие-то только-только положительные ревью, что нормально, да.
А кто делает по-другому? Кто выкладывает свои негативные ревью?
Понятное дело, да. Но понятное дело, что это только подогревает этот весь вот запал фанатский, когда и так все это обсуждается, все негативные. И тут хоп, появляется Тейлор и делает целую подборочку исключительно суперположительных ревью.
Она еще, по-моему, авторов, да, всех отметила, если я правильно
да,
помню.
Да-да-да, еще и тегнула всех авторов. Примерно в одно и то же время, когда другие издания опубликовали негативные ревью и сделали авторов анонимными. В одно и то же время это случилось.
Девочки, ну вы серьезно предъявляете как претензию то, что артист в рамках промоушена своего нового альбома публикует только положительные ревью?
Нет, понятно, что она может это делать, но это как это все делается? Это все надо смотреть капсульно. Она создает такую фабрику ажиотажа и конспирологических теорий, как она делает все в своей жизни.
Ее музыка продает, потому что продают искренность и талант. Вы не можете спорить с тем, что она очень талантливый музыкант. Это первое. Второе, мне кажется, да. Все, что вы говорите, сводится к тому, что вас раздражают вот эти религиозные фанатичные свифтис, а сама Тейлор как бы, ну, вас раздражает, что она создала такое искусство, которое вызывает такой ажиотаж. Но к ней в чем претензия?
Я даже не могу сказать, что меня это раздражает. Понимаешь, просто мне, наоборот, мне это интересно обсудить, потому что я здесь вижу, что здесь есть как бы разные стороны в этом, да, потому что, с одной стороны, правда, я говорю, что она там, она гиперзвезда, да, сейчас, но, видишь, вот, есть там какое-то темное пятно, в общем, вот в этой гиперзвездности. По поводу фанатов, на самом деле, мы сейчас как бы так немножко отстраненно говорим, именно про ее фанатов. Культура вот эта вот фандома, она, в принципе, довольно токсична, если честно. Там, да. Если уйти, не знаю, посмотреть, найти фанатов франшизы «Звездные войны», там, к сожалению, люди тоже довольно агрессивные и бросаются. Это, в принципе, наверное, нужно говорить в целом про фанатизм. Он сюрприз-сюрприз, но, опять же, как завещал нам кто там, Библия, не сотвори себе кумира. Ну, все равно такой пасхальный сегодня выпуск, пасхалки, всякие аллюзии, значит, библейские. Интересно получается. Да, но вот, опять же, возвращаясь к этому альбому, вот ты сказала, что она талантливый музыкант, я с этим тоже не спорю, я считаю, что она, правда, очень талантливая, много музыки хорошей написала, я слушаю там даже сказала, там есть несколько каких-то
бенгеров. For Record тоже соглашусь с этим абсолютно.
Да, как бы, там, я не знаю, я могу назвать, не знаю, 10-15 песен, которые мне нравятся, которые я слушаю там с какой-то периодичностью, у меня в ротации они находятся. Но, как ты считаешь, вот этот альбом, он правда такой гениальный, как ему хотелось бы казаться?
Нет, я так не считаю, это не мой любимый альбом, он даже не в топ 3, наверное. Но, понимаете, это мы сейчас спорим о вкусах. Какая разница, какой этот альбом, почему мы сейчас какой-то вот этот, именно вот этот вышедший альбом ставим ей сейчас в вину?
Ну, это мы не вину ставим, мы смотрим этот альбом, знаешь как, вот когда Даша сказала, что надо смотреть капсульно, я согласна, что, мне кажется, этот альбом, он очень сильно отражает вот эту ситуацию, в которой Тейлор выпускает примерно что угодно в любом каком-то количестве, а фанаты бегут, помогают ставить какие-то бешеные рекорды по прослушиваниям, по всему, хотя, честно говоря, я тоже ну, я тебе так даже скажу, сейчас потому что с опаской, конечно, мне нужно написать какие-нибудь угрозы жизни и смерти, но тем не менее, я думаю, это даже не в пятерке ее лучших альбомов, понимаешь, этот альбом. Я тоже читала хорошую теорию, опять же, сегодня почему-то примыкаю к чужим теориям, но тем не менее, что я очень сильно расслабила вот эта история с From the Vault. Вот то, что она выпускала к своим этим перезаписанным альбомам вот эти дополнительные какие-то, из каких-то закромов, значит, доставала какие-то песни, и ей стало казаться в какой-то момент, потому что она может выпустить все что угодно, потому что фанаты, правда, это съедят, но это так и есть, тут даже нечего думать. И поэтому она себе позволяет вот так вот просто выкатить огромный альбом, на котором, правда, довольно много однообразных песен. Я, кстати, в этом виню не, даже не то, что Тейлор, мне кажется,
Джек Антонов
там. Вот у меня скорее, да, даже к нему какие-то вопросики. Вот мне кажется, что им пора вот этот свой союз. Я понимаю, почему он сложился, но мне кажется, что ей пора двигаться дальше и найти кого-то, кто будет ее, так скажем,
бы пора уже,
челленджить, да, больше музыкально, больше творчески. А он, по-моему, уже просто сел на этого конька и примерно одно и то же готов с ней ваять.
Мне кажется, что вы здесь не совсем правы, потому что у нее же второй продюсер, главный, это Аарон Десснер из The National.
Я понимаю, The National.
И все однообразные песни, а я понимаю, о каких песнях наверное, говорите, они его продюсирование ведь.
Ну, не знаю, я все равно буду...
Они такие фольклор саундинг.
Я все равно буду винить...
Ну, потому что он такой, потому что он более известный. Чем более известна фигура, тем более легкая эта мишень. Про Аарона Десснера мало кто знает, поэтому никто не берет в расчет то, что одинаковость может идти и от него тоже.
Не знаю, я считаю, что они просто немножко окуклились, вот Тейлор и Антонов, потому что они поняли, вот что работает, да, и они перестали... Им нужно какое-то сопротивление, понимаешь, в этом творческом процессе музыкальном, а его как будто бы нет, потому что они, правда, уже, видимо, в той точке, когда тебе кажется, что все равно все зайдет. Вот что бы ты ни выпустил, все скажут, гениально, хит. То есть я уверена, что если бы там был какой-то более, наверное, такой сложный для них креативный процесс, именно опять такой челленджинг, да, такой больше вот испытательный, то, может быть, и пластинка была бы получше, может быть, стоило ее как-то сократить, может быть, не нужно было эти все 31 песню вываливать, сделать все-таки ее чуть поменьше, скажем прямо. Ну, правда, я считаю, что там уже немножко какой-то такой легкий отрыв от реальности произошел.
Ну, то есть вы считаете, что вот находясь на пике своей славы, а понятно, что этот Eras Tour возвел ее на просто небывалый пик, вы считаете, что она должна была сделать что? Уйти в тень? Ну, какой артист так сделает?
Да нет, конечно. Слушай, никто от неё не
нет,
просит
ну,
уходить
не уйти
в тень.
В тень. Но, ну, 30
одна.
Песен — это не уйти в тень. 30, ну, неважно, да, 31 песня — это не уйти в тень.
Ну, конечно, я и говорю. А что она еще могла сделать? Вот
ну, слушай, ну, можно было выпустить и 15, тоже было бы хорошо. Это уже немножко перебор, это...
Ну, а почему бы ей не выпустить 31 песню? Я уверена, что очень много независимых артистов, которые тоже в таком количестве выпускают песни.
Ну, потому что это уже quantity over quality, как говорится.
Это вопрос вкуса. Как бы о вкусах не спорят.
Этим заканчиваются все разговоры про Тейлор
Свифт. Не, ну, как бы, понимаете, понятно, что мне там нравится больше ее музыка, чем вам нравится ее музыка.
Это другое.
Не, ну правда. Но мы сейчас спорим просто о своем личном субъективном мнении отдельно взятого произведения искусства.
Подожди, я еще раз тебе скажу. Ты правда не считаешь, что вот то, как сейчас все сложилось с выходом этого альбома, что это не отражает эту ситуацию, в которой Тейлор неприкасаемая, ей позволено делать примерно все.
Ни со стороны индустрии, ни со стороны фанатов, ни со стороны своего собственной команды.
Это отражает, это да.
И то, что насколько она зациклилась вообще на себе, то есть правда вот, ну... Как знаешь, мне тут подсказала моя подруга Оля, что их нередко как-то с Дрейком сравнивают, что это как примерно один как будто бы человек. И я правда вижу какие-то параллели вот в их творческом пути. Но посмотри, куда это Дрейка привело, в конце концов. Как бы Тейлор, слава богу, еще пока все у нее неплохо, скажем так. Ну, а Дрейк на этом фоне просто как бы скуксился. Потому что он столько был вот зациклен на себе, на своих каких-то непонятных бифах. Опять же, там то с Кани, то еще с кем-то, на своей личной жизни, там какие-то пасхалки, не пасхалки. Ну, вот он. Последние 15 альбомов человек пел чисто про себя, понимаешь, про то, какой он крутой, и как все, значит, его там, не знаю, пытаются подставить или что-то еще. Смотри,
кто поет не про себя?
Да это тоже как бы хороший вопрос, да, как бы насколько на самом деле есть у этих людей, живущих очень... очень редкой, скажем так, жизнью, да, насколько у них есть вот этот вот экспириенс такой настоящий, какой-то другой, да, потому что я помню, даже когда выходила «Ковбой Картер», была претензия к Бейонсе, что он там поет там то про материнство, то про то, и люди спрашивали, а правда ли у нее есть этот опыт, да, как бы человек, который занимается в основном именно творчеством, живет такую жизнь суперзвезды, как бы насколько на самом деле у него вот такого реального жизненного опыта, да, тут как бы есть вопрос, он характерен, мне кажется, для всех примерно исполнителей, которые проводят там, не знаю, уже 15 лет, короче, записываются и живут вот эти жизни суперзвезд. Тейлор здесь, наверное, не исключение, но, видишь, а то но она как-то умеет, короче говоря, вот это вот стилизовать так, что Даша говорит, что с альбомом очень сложно, типа, вайбиться. Мне тоже сложно вайбиться, но очевидно, что с ним легко вот вайбиться 13-летним девочкам-подросткам.
Да, что, конечно, очень-очень странно. Вот эта инфантилизация, это для меня самый большой шок вот в том, что как вот развивается образ Тейлора вот сейчас, последние, может быть, пару лет. И насколько агрессивно вот ее фанатская аудитория продолжает тоже педалировать этот образ подростка. Помните, недавно она какой-то танец, по-моему, это был Эрос Тур, да, и она танцевала на стуле. Это был там такой довольно секси танец. И начался просто вой фанатов о том, что как можно вообще, это ужасно непозволительно, что это... Мы такого от Тейлор не ожидали. Это взрослая женщина, которая решила просто так немножко более секси потанцевать в своем же туре. А отношение было так, как будто это Дисней выпустил порнофильм. Вот абсолютно такой же подход.
Что, возможно, не за горами очень, как плохо у них идут дела.
Плюс вот ее весь биф с Оливией Родриго, что тоже, мне кажется, просто какое-то безумие. Во-первых, понятно, почему это происходит, потому что у них одна аудитория, они соперничают за одну и ту же аудиторию. Но Оливии Родриго сколько? Ей 20? Начала она, когда ей было 18. Тейлор 34 года. Что вообще происходит? И если бы это было кто-либо другой, какие-то другие люди, люди бы наверняка подумали так, что это, посмотрите на факты. Такой воротило индустрии, взрослая женщина, которая, Оливия Родриго считает ее иконой своей, она ее любит, она ее всегда была фанатом и признает это. И она при этом начинает булить восходящего молодого артиста, который практически еще ребенок.
Что значит булить? Ты имеешь в виду, что она подала на нее в суд за плагиат? Это буллинг?
Ну да.
Ну а каким образом это буллинг?
А потом-то вот эта история с Грэмми, как это все обсуждали, что «Ой, какая Тейлор молодец, она хлопает Оливии Родриго». Типа, чего?
Хорошо, это обсуждал интернет. Где конкретно буллинг Тейлор в сторону Оливии Родриго?
Фанаты её.
Не она, опять-таки.
Смотри-ка, всё как-то вот не она, да.
Ну, слушай, а подавать в суд это не буллинг? Там особо нет оснований было подавать в суд.
Нет, я смотрела разборы музыкальных теоретиков, они считают, что основание было. Ну, как бы я не музыкальный теоретик, поэтому я не могу...
Не будем впадаться в юридические подробности, но неважно. Ты хочешь сказать, что Тейлор была необходимость это делать? Ей прям это надо было делать? Денег ей не хватает? На арендную плату не можешь наскрести? Зачем ей это было делать? Зачем ей было подавлять?
Понимаешь, Даш, это немножко претензии в стиле «Eat the rich». Типа, если бы она была не богатой, тогда, конечно, подавай.
А что скажешь, что нет претензий «Eat the rich»? Ну, давайте обсудим тоже всю эту историю с тем, что она миллиардер. Это какая-то, опять-таки, библейская алчность. То есть это даже не жадность, это алчность просто.
Ну, ты имеешь в виду вот эти все бесконечно перезаписанные альбомы? Покупайте еще раз?
Да, перезаписанные бесконечные. Да,
слушайте,
да.
Я, извините меня, но очень многие музыканты сказали, что то, что она сделала с перезаписью альбомов, это прорыв, потому что она защитила действительно...
Да, потому что теперь они тоже могут навариться.
Это не про навариться. Дело в том, что музыкальная индустрия построена таким образом, что сам артист получает минимум прибыли за свои песни. Все получает студия, особенно если по контракту мастер записями владеет студия, а не артист, как это было в случае с Тейлор. И когда Тейлор хотела выкупить свой каталог, ей, как она сказала, предложили невыгодные условия, и все ее мастер-записи остались во владении ее врага Скутера Брауна, поэтому она стала перезаписывать. И аплодировали ей все люди, которые относились к индустрии. Единственные люди, которые сказали, что она это делает из алчности, это хейтеры.
Ну, слушай, а ты хочешь сказать, что люди становятся миллиардерами не благодаря своей алчности? Это единственная причина, когда люди зарабатывают миллиарды.
Люди становятся миллиардерами благодаря своему таланту. Ты не можешь ни на чем стать миллиардером.
Ты что, серьезно, Юля? Нет, люди становятся миллионерами благодаря своему таланту. Ты понимаешь, что это миллиард? Это тысячи миллионов. Это же безумные деньги. То есть, когда ты талантливый человек и делаешь что-то хорошо, да, ты получаешь миллионы, ты получаешь сотни миллионов. И в какой-то момент такая, окей, все работает хорошо. Даже если ты продолжаешь делать хорошую работу, ты все равно не можешь выйти на уровень миллиардов. Чтобы получать миллиарды, это должна быть система эксплуатации. Так работает экономика. Нельзя стать миллиардером только потому, что ты классный. Нет, ты становишься классным миллионером, но чтобы стать миллиардером, нужно реально создать систему эксплуатации. Именно это Тейлор и сделала. Она создала машину. Она абсолютный бренд, она абсолютная машина эксплуатации своих фанатов и музыкальной индустрии.
Да она не эксплуатирует своих фанатов, она создает свое творчество действительно искренне. Я согласна, что у нее она очень хорошо соображает в маркетинге и вот во всем этом, И она действительно, как я, вот моя теория, что она вот просто попала вот в этот момент, когда в поп-культуре образовалась дыра.
Просто случайно, так сложилось, так сложилось. Случайно она стала миллиардером. Хоп, и прям вот так.
Даш, ну ты понимаешь, что миллиарды ей что дают? Ей дают фанаты.
Изо всех сил она прям пыталась не стать миллиардером, но вот прям вот.
Но она никого не заставляет ничего покупать. Она, понимаешь, ее миллиардером сделал Канье, и вы ее делаете миллиардером, которые говорят, что вот какая она плохая, ужасная эксплуатация. Вы создаете эту драму вокруг ее фигуры.
Как значит, что значит, ни за кого не заставляет? Она, конечно, не заставляет, и как бы, слава богу, что еще пока никого ничего не заставляет покупать. Но, тем
понятно,
не менее...
что не физически, она не под прицелом, и всех ведут, чтобы покупали билеты. Но она создает экономическую систему, в которых люди должны это делать.
Слушайте, даже в этой истории с этими перезаписанными альбомами, да, там такой хороший с точки зрения маркетинга нарратив, да, что действительно, что значит, там такая девушка одна против целой такой жуткой...
Мужской индустрии.
Мужской индустрии, она, значит, там встала, не побоялась, за ее там спиной там десятки, не знаю, обделенных, там, сотни обделенных талантливых артистов, которые теперь, значит, тоже смогут поступить так же, да, хотя, естественно, они также не смогут поступить, потому что кто там будет их перезаписанный альбом покупать?
Все равно кому это они нужны? Она создала прецедент.
Да, то есть, и вот это она такая вот, значит, одна против этого такого жесткого мира. И, конечно, ты хочешь ее поддержать, потому что это такая классная история, она такая прямо феминистическая.
Опять же, ее
вот
роль жертвы, да.
Ну, тут жертва не жертва, да, но вот какая-то...
Плюс, Юля, ты говоришь, что не заставляет. Как это не заставляет? Смотри на... То есть, реально, она создала эту же монополию, чтобы купить ее билеты. Это же очень сложно купить билеты на ее тур, потому что Ticketmaster — это единственный сайт, через который можно покупать. Это практически монополия. Плюс она же у нее партнерство с компанией Capital One, по-моему, это называется. У нее партнерство с этой компанией, которое заключается в том, что ее фанаты должны создать там аккаунт с Capital One, взять у них кредитные дебетовые карты, чтобы иметь доступ к пресейлам билетов на ее тур. Ты скажешь, что это не заставлять? То есть она реально вгоняет своих фанатов в долг. Они должны. Другого варианта у них нет. У них нет другого варианта купить билеты на ее концерты, кроме как взять кредитные карты.
У них есть вариант не купить билет на ее концерт и пойти на киноверсию.
Который тоже стоит очень дорого. Билеты на киноверсию стоят...
Билет в кино?
Ну, нет, на все стриминговые сервисы. То есть я проверяла, там, по-моему, на «Аватар» стоит дешевле взять, купить,
ну, не мудрено!
Я не знаю, как там у вас на Западе, у нас нормально стоил билет на ее концерт в кинотеатре.
И слушай, ну опять же, если ты суперфанат, то есть если да, ты реально боготворишь Тейлор, и может у тебя, да, здоровая психика, а вот все эти девочки-подростки, которые ее боготворят, которые хотят слушать ее петь, хотят, для которых пойти на ее концерт, это реально какое-то религиозное событие. Они плачут и мечтают об этом. Ты скажешь, что она не заставляет их это сделать? Они сделают что угодно, чтобы пойти на ее концерт. И у них нет другого варианта, кроме как взять эту кредитную карту и потом платить выплаты с добавочным процентом.
Я помню дремучий 2010 или 2011, не помню какой год, когда Майли Сайрес внезапно отказалась от образа хорошей бывшей диснеевской девочки и стала вот с этими своими пирсингами, татуировками и такой откровенной сексуальностью, и как тоже очень много было толка в интернете, что «Как она смеет! Ее фанаты девочки, они сейчас развратятся! Ужас!» Почему Майли Сайрес была в этом виновата? Она просто делает свой образ, как она хочет. Она имеет на это право. Тейлор тоже имеет право подавать свой образ, как она хочет. Почему она должна быть ответственна за вот этих 13-летних девочек?
Кстати, про девочек 13 лет. Тоже ведь... Ну, не то, что прям теория какая-то, но тем не менее, эта идея того, что она очень много работает именно с подростками, и подростки вынуждены идти на концерт со своими родителями, то есть это как бы...
Вынужденная.
Двойная покупка билета, то есть тоже как будто бы...
Ну, очень... а что, не вынуждена, Юля? Ты отправила бы ребенка, подростка одного на концерт такой? Это нормально считается,
ну,
нет?
Ну, своего ребенка я бы сама с ним пошла и потащила бы его со мной, это немножко другая история.
Не, ну понятно, но все равно твой аргумент был, что она не заставляет никого ничего делать. Понятное дело, да, не заставляет какими-то прям принудительными мерами, но вот то, что я сейчас описала, это не заставляет?
Ну хорошо, у нее умная маркетинговая стратегия и бизнес-смекалка, она крута в этом. Когда мужчины бизнес такой крутой делают, к ним претензий нет.
Очень много претензий, ко всем миллиардерам у людей претензии, потому что по своей сути миллиардеры — это неэтично.
То есть быть миллиардером просто плохо, это единственная претензия, что
да,
они миллиардеры.
Да, абсолютно. Быть миллиардером — это очень-очень плохо.
Понятно, хорошо. Тогда, значит, проблема в Тейлор не в том, что только у нее плохой альбом,
хорошо,
а в том, что она миллиардер.
Ну, мы сейчас, да, мы перешли на другую тему, да. Безусловно, это часть проблемы.
Ты сейчас затронула, Юля, тему, значит, а вот мужчины, а вот это. Ну вот, кстати говоря, в разрезе феминизма, я знаю, что Даша тут тоже хотела поговорить. Да, Даша?
Да, у меня тоже тут есть вопросик по поводу феминизма. С каких пор это стало плохо и считается не камильфо говорить, что я не люблю Тейлор Свифт, и практически сразу начинают обвинять, что «Ах, ты вообще не феминистка, если ты не любишь Тейлор Свифт. Вообще просто вон из рядов женщин».
Я могу ответить на этот вопрос, просто у нас культура отмены создала такую атмосферу, что за неправедность очень удобно ненавидеть кого-то и кого-то обвинять в чем-то. Это просто удобный способ напасть на хейтеров, вот и все. Как бы, естественно, если ты не любишь Тейлор Свифт, никакого отношения к твоему феминизму или антифеминизму это не имеет. Это бред.
Но она-то опять же поставила себя в такую позицию, когда она такой литмусовый тест на феминизм.
Ну а каким образом она себя поставила эту позицию, учитывая то, что слова всех ее песен, начиная с самого первого альбома и заканчивая самым последним, вразрез идет, все ее слова вразрез идут.
Мне тоже к этому
с
вопросик.
Главными идеями феминизма.
Это
да,
вот
то есть ни один ее альбом не прошел бы Бехдель-тест. Вообще ни один. При том, что она сама себя позиционирует как фемикон.
Да, она-то себя позиционирует как феминистка, как такая прогрессивная женщина.
Да.
При том, что все ее творчество сфокусировано на мужчинах. Исключительно.
А, то есть феминистка все-таки не может выбирать все, что хочет. Она должна определенным стандартам соответствовать, да?
Не, может, конечно, но это не как-то очень странный диссонанс с тем, как она себя позиционирует.
Но она позиционирует себя как феминистку, которая в этом мужском мире пытается сделать бизнес, делает его успешно, а одновременно
пытается
с этим она очень нежная,
бизнес.
Романтичная, ранимая и драматичная, и иногда мстительная. Она является тем, чем она является, и не пытается притворяться кем-то другим.
Ну подожди, мне кажется, что как раз-таки, ну, является чем является, допустим, но, тем не менее, мне кажется, что некоторые свои истории она очень сильно педалирует и как бы их возводит в такой абсолют, потому что даже этот вот биф с Ким и Канье, ну, помните, как она записала этот альбом Reputation? Если послушать Reputation, можно подумать, что ее в этот момент просто весь мир ненавидел, но это же было не так. А она пела про свою какую-то репутацию, которая у нее хуже, чем когда-либо, это было не так. Но она при этом так за это зацепилась, что потом еще продолжила эту линию, даже вот вспомни песню Anti-Hero с Midnights, тоже про то, как вот тоже там она такая антигероиня. Ну разве она антигероиня?
Но я считаю, что Anti-Hero это было больше про ее личные взаимоотношения. Там другие песни были больше про ее бифы публичные. Я согласна, что она немножко
она
излишне
перегибает,
педалирует.
Она
перегибает,
да.
Вот,
кажется,
я согласна.
Особенно
с Ким биф. Я считаю, что это она действительно, как бы я не поддерживаю ее.
Там уже давно пора сниматься в рекламной кампании Skims.
Это правда, да.
Если честно.
Плюс момент, да, что она такая суперфеминистка, но при этом она снялась в фильме «Амстердам», который снимал Дэвида Рассел, которого обвиняли в «Предейтере» и «Абьюзе».
А, знаешь, то есть Марго Робби при этом нормально было там сниматься,
ты знаешь,
да?
Там вы немножко защиту, я так понимаю, что она не пришла на премьеры, и вроде как связывается с тем, что она, видимо, не хотела как-то ассоциироваться. Ну и плюс там немножко так все это было в моменте, что, видимо, когда люди снимали, может быть, они еще не до конца понимали.
Было не очень понятно.
Было не очень понятно.
Ну, да, это вот... типа, ой, да, я тогда не знал.
Да, любимая.
Все в Голливуде знали. То же самое, что про Вайнштейна. Никто не знал, конечно, никто не знал.
Нет, но к ее чести она, по крайней мере, хотя бы на премьеры не ходила и как-то и в целом не сильно его там промотировала.
Слушайте, поэтому. Единственное реальное обвинение, которое вы сегодня выдвинули, это в том, что она миллиардер.
Ну, потому что капитализм —
это зло. Это большое обвинение, как бы. Знаешь, это все равно сказать, ну, это пришел человек в суд и такой, ну, все, что вы мне сказали, это всего лишь, что я убил человека. Ну, что это мы тут время тратим, ребят?
А, то есть заработать миллиард — это убить человека, да? Окей.
Ну. А скажешь, нет? Ну, последствия. Нет, ну, то есть, если... Нет, ну, то есть, если, грубо говоря, последствия у...
Ну, если ты летаешь все время на своем частном самолете, понимаешь, из спальни в гостиную, то...
Ну, практически, да.
Природу ты губишь, а значит, ты губишь и все, что с ней связано, в том числе...
Нет, понятное дело, что если вести себя как Тейлор и так же все драматизировать, то можно и до такого додуматься. То есть, если такой же подход.
Брось камень тот, кто безгрешен. Как бы вы говорите, что вот она драматизирует, она миллиард заработала. Кто не хочет миллиард и кто не драматизирует свою жизнь? Вот вы так не делаете.
Я, например, не хочу миллиард. Я не против пары миллионов, но миллиард... Ну, то есть, серьезно, это просто алчность.
Ну, я тут немножко так нейтрально выступлю, скажу, что как бы мы признаем, что, во-первых, смотри, мы признаем, что она талантливая, значит, музыкант. Мы признаем, что у нее отменно работает вся вот эта маркетинговая система. Тут как бы нет вообще вопросов, понимаешь? Как бы человек, вот все, что он хотел сделать, он сделал, но...
Я обиделась и не приду на следующий выпуск, вот я вам скажу.